Давайте приступим. Тема у нас одна. Тема облака, Microsoft, виртуализация, инфраструктура, гибридные облака, негибридные облака. Все про это. Ну и немножечко про компанию Vim. Соответственно, тема моя называется «Контроль и защита виртуальной инфраструктуры в применении компании Microsoft. Рецепты от компании Vim Software». Меня зовут Виталий Савченко, я являюсь руководителем групп системных инженеров, пресейлов и так далее в компании Vim Software на Россию СНГ. На самом деле, маленькое содержание, времени у нас много, 50 минут. Редко кто дает такие большие презентации делать на больших конференциях. Ну, поблагодарим компанию Microsoft за это. Я совсем чуть-чуть расскажу маркетинга о том, что такое компания Vim, откуда она пришла и, соответственно, что она из себя представляет, прям очень мало. Ну и потом расскажу немножечко презентацию, связанную с тем, как с точки зрения компании Vim построить правильную инфраструктуру по шагам и, естественно, как продукты компании Vim эти шаги позволяют осуществлять. Да, постарайся уйти не больше к функционалу, а больше к процессу построения. Хотя про функционал, естественно, я тоже буду рассказывать. Вот тот самый один слайд, который я хотел рассказать про компанию Vim. Компания достаточно молодая, основана в 2006 году. Штаб-квартира находится в Швейцарии, в городе Бар. Компания растет очень быстро, ну и вообще мы самые лучшие, и так далее, и так далее, и так далее. Все как предыдущие вендора говорили. Все. Что делает Vim? Да. На самом деле Vim делает продукты, связанные с виртуализацией, защитой данных, управлением данных, повышением доступности ваших, содов и мегасодов, ваша инфраструктура, на самом деле, серверных, ваших сервисов и так далее. Если мы рассматриваем с точки зрения компании Microsoft, вот смотрите, у вас есть сервисы, у вас есть приложения, которые вы предоставляете бизнесу, у вас есть операционные системы. Естественно, управлением всей этой штуки занимается отличный System Center. Он управляет приложениями, сервисами, да и много-много-много чем. Мы говорим о том, что, понятное дело, появляется новая прослойка, которая там лет 5, 7, 8, 9 назад почти не было. Это некая прослойка, связанная с виртуализацией. Гипервизоры абсолютно разные от разных компаний, и этим добром тоже надо управлять. Мы говорим о том, что с помощью нашего функционала мы расширяем функционал систем-центра по мониторингу виртуальной инфраструктуры, и мы говорим о том, что наш продукт, основной флагманский backup and replication, занимается защитой и повышением доступности виртуальной инфраструктуры в ваших содах, в вашей инфраструктуре. То есть какие продукты мы делаем? Мы говорим про резервное копирование, репликацию, повышение доступности Vim Backup and Replication для гипервизоров. И мы говорим о том, что мы расширяем функционал System Center Operation Manager для того, чтобы делать правильный мониторинг и планирование. Все. Тема, что делает Vim, закончилась, а компания Vim тоже закончилась. А теперь поговорим о шагах, которые нужно сделать для того, чтобы получить облачную модель. Когда мы все говорим про облако, есть модель NIST о том, что такое облако, чем оно характеризуется, автоматизация, процессы, SLA и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы говорим о том, что мы хотим построить у себя некую облачную инфраструктуру или какую-то управляемую инфраструктуру. Поэтому первый шаг, который мы предлагаем вам, как нашим заказчикам, коллеги, вообще для того, чтобы что-то взять под контроль, надо для начала понять, а что у вас вообще есть, чего мы будем брать под контроль и что мы с этим будем делать. Соответственно, контроль инфраструктуры от оборудования, физических серверов, систем хранения данных, хостбас адаптеров, неважно, до приложения вплоть до транзакции. Соответственно, когда мы говорим о том, что есть замечательный продукт компании Microsoft, Microsoft System Center, который предлагает возможности с мониторингом, управлением, пониманием, что у вас происходит в инфраструктуре, операционных системах, приложениях. Вот System Center – это компонент, который управляет всем, но есть небольшие проблемы, пробелы, которые мы дозакрываем. Например, мы с вами говорим о том, что есть варианты, а как управлять инфраструктурой, например, Hyper-V с точки зрения KPST-планинга или с точки зрения управлять инфраструктурой сторонних гипервизоров. Vim Management Pack расширяет функционал System Center, за отдельные дензнаки, конечно, для того, чтобы вы имели интеллектуальное управление инфраструктурой вашей виртуализации. Ну, например, стандартная сервисная модель, которая строится Microsoft System Center Operations Management, которая показывает вас от сервиса, там, не знаю, почтового сервиса до хостбас адаптера или СХД. То есть мы говорим о том, зачем вообще такую сервисную модель строить, зачем вам это нужно и почему мы там это делаем. Мы восполняем функционал Microsoft с точки зрения мониторинга гипервизора. То есть мы даем понимание System Center Operation Manager, что есть еще гипервизоры, не только Hyper-V, но и Hyper-V в том числе, на котором ваше приложение находится. Зачем это с точки зрения бизнеса делать? Почему сервисную ориентированную модель строить с помощью, например, SCOM? Все очень просто. Вашему бизнесу абсолютно не важно. Гипервизоры, операционные системы, почтовые системы, название фирм, которые это реализуют. Какая разница? Им-то какое дело? Их задача получить сервис. Сервис почты, сервис базы, там, не знаю, какого-то приложения. На чем это будет? Неважно. Соответственно, построение такой модели вам может показать, что в данный момент времени у вас проблема с приложением не потому, что приложение виновато, а там проблема с железом, или проблема с операционной системой, или проблема с приложением. Как раз сервисная модель вам показывает, где у вас узкое место и что с этим, естественно, можно сделать. Ну, поскольку мы, то есть я не буду рассказывать всю модель про System Center, коллеги из Microsoft рассказали, поскольку мы занимаемся тем, что делаем системы под виртуализацию, то логично, мы облегчаем вам поиск проблемных мест, показываем уведомления с заполненной базы данных о том, где это может происходить, почему это может происходить. Ну, самый простой пример, не знаю, уведомление о том, что на вашем хосте виртуализации слишком загружен ЦПУ. Мы сразу же в этом уведомлении покажем, что из там, 20 машин, которые на этом хосте, 5 наиболее загружены, которые могут потенциально привести к проблеме такой загрузки. Ну, это как пример для упрощения. Есть такое понятие mean time to recovery. То есть, как бы, ну, предполагаемое время для разрешения проблемы. Ваша задача его сократить. Потому что как бы обнаружить ошибку, ну это хорошо, обнаружили. Если вы ее решать еще часов 5 будете, ну это никому не интересно. То есть мы говорим о том, чтобы сократить время простое. Окей. Понятное дело, что вы показываете всевозможные панели мониторинга, как у вас происходит загрузка, как происходит загрузка во времени, как было раньше загружено, как сейчас загружено и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы с вами говорим о том, что мы в текущий момент времени, внедрив System Center Operations Manager, внедрив Management Pack, понимаем, что у нас происходит в инфраструктуре виртуализации, как загружены хосты, как живут они, чем дышат и так далее, и так далее, и так далее. Получили эту картину. В данный момент времени мы выполнили шаг один. Следующий логичный шаг. Смотрите, мы получили какую-то определенную картину. У нас как-то это все работает. Логично, с помощью инструментов, которые мы внедрили, было бы неплохо еще и оптимально эту всю штуку настроить. То есть наша задача понять, а что у нас вполне возможно неправильно, ну или правильно, но не очень, и как это правильно оптимизировать для того, чтобы наша инфраструктура была оптимально использовала ресурсы. Ну, тем более сейчас тема экономии в кризисные годы вообще актуальная тема. Соответственно, с помощью менеджмент-пака Vim, который мы встраиваем в SCOM, мы имеем модули, которые связаны не только с мониторингом, то есть показать, что у вас происходит, какая загрузка. Но у нас есть модули, которые позволяют те данные, которые мы получили с хостов, с операционных систем, положить в базу и сделать анализ. Ну вот куча простых отчетов, там их штук 25 или 30. Ну вот я такие сделал, слайдики какие-то, ну, интересные. Ну, например, а что будет, если capacity planning? Вот у вас есть кластер, вот у вас есть там 4, 5, 10, 20 хостов. А что произойдет, если два сервера из кластера уйдут? Как у вас поменяется нагрузка? Выдержит ли боливар двоих? И так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть мы должны посмотреть, хватит, не хватит. На самом деле, очень удобная вещь. В каком плане? Вот вы планируете, у нас есть, например, отчеты, а что будет, если добавится 30 виртуальных машин на вашу инфраструктуру? То есть очень удобно планировать проекты. То есть вам руководство ставит задачу, ребята, к завтрашнему надо что-то сделать. Мы проверяем, получаем ситуацию, что мы не можем это сделать, нам не хватает ресурсов. Либо не вопрос, мы можем это сделать, и нам хватает ресурсов. То есть некие инструменты, связанные с capacity planning. Capacity planning показывает, как, а что будет, если. Есть отчеты, которые просто показывают тренд. То есть у вас месяц назад была нагрузка одна, сейчас другая, она растет. Мы примерно показываем, как она вырастет через какое-то время. Судя по той, скажем так, судя по тем графикам и судя по той исторической информации, которая была до этого. То есть мы говорим о том, что мы делаем анализ, что будет чуть-чуть попозже. Мы говорим о том, что мы можем обнаружить неиспользуемые виртуальные машины. Это стандартная тема, которую я обнаруживаю, ну, у большинства наших заказчиков, которые начинают использовать систему виртуализации, а потом начинают использовать нас. Ситуация очень простая. То есть был физический сервер, он там был два процессора, там, не знаю, 16 гигабайт оперативной памяти. Просто. Его, в принципе, хватало, но он был один, и все нормально. Соответственно, мы переносим нагрузку с этого сервера в виртуальную инфраструктуру. Что просит отдел приложений, который, предположим, отвечал за этот сервер? Не знаю, предположим, какой-нибудь там портал, SharePoint или, не знаю, почта, неважно. Вас отдел приложений, который отвечает за этот портал, попросит реально то же самое. Два процессора, 16 гигабайт оперативной памяти, не меньше, а то и больше. Это же еще инфраструктура виртуализации, там есть накладные расходы. И стандартная ситуация, когда мы смотрим заказчиков, у них много виртуальных машин, мы делаем отчет, который называется, ну, у нас называется что-то типа, господи, idle and switch off машину, простаивающая машина. То есть мы просто смотрим, коллеги, смотрите, у вас много виртуальных машин, мы выделили много ресурсов, а на самом деле они их не запрашивают даже, они не потребляют. То есть здесь, и причем мы делаем не только отчет, что простаивающая виртуальная машина, мы отчете еще и показываем, сколько реально ресурсов можно у них отобрать. У этой можно машины забрать там 20 ПУ, у этой машины можно забрать 8 гигабайт оперативной памяти. То есть наша задача увеличить плотность консолидации виртуальных машин на сервер для того, чтобы это было эффективно. Отлично. Вы оптимизировали всю инфраструктуру, вы делаете анализ, вы делаете планирование. Вы уже сэкономили денег для своей компании, вы уже такие достаточно, ну, как бы правильно настроены. Следующий момент, мы говорим о том, что основным продуктом для Vim на самом деле является продукт, связанный с резервным копированием виртуальной платформы. То есть мы говорим о том, что наша задача повысить доступность наших сервисов на виртуальной среде. У нас уже есть кластеризация внутри виртуализации, она встроена, то есть нам это все предлагается. Но резервное копирование, ну, как бы надо тоже все равно использовать. Окей. Есть у нас продукт, который называется Vim Backup and Replication. Это наш основной продукт, на котором мы больше всего денег зарабатываем. И исходя из продукта, я расскажу, что он делает, но не с точки зрения бэкапа. Смотрите, когда мы приходим к заказчикам, я всегда говорю, коллеги, на самом деле, покупая резервное копирование, вы не покупаете резервное копирование вообще. То есть, ну, купив лицензии, там, компании Vim, вам пришлют ссылку на ISO-шный файл и выпишут там счет-фактуру какую-нибудь, партнер придет, скажет, ребят, с вас там, не знаю, 500 000 рублей, лицензию качайте отсюда. Что, у вас резервное копирование появилось? Нет. У вас появился какой-то продукт, с помощью которого вы что-то можете сделать. Соответственно, я всегда говорю, коллеги, резервное копирование – это не продукт, а это процесс. Раз это процесс, надо рассматривать его с точки зрения процесса и как функционал, который мы вкладываем в наш продукт, влияет на этот процесс. Соответственно, раз это процесс, лучше всех о процессах говорит библиотеки всевозможные по лучшим правилам, MOV, ITIL и так далее. Соответственно, первое, что спрашивается вас как заказчиков, а зачем вообще делать резервное копирование? Какова цель-то? Зачем вам это надо? Может, мне не надо? Жили. Понятное дело, цель резервного копирования самая простая, естественно, это сохранность данных. Зачем вы делаете резервную копию? Чтобы данные сохранить. В случае аварии или еще чего, я их могу восстановить, данные сохранены. Отлично. А какая у вас стратегия по защите этих данных? Да хрен его знает. Ну какая-то там. Наверное, есть. Что-то мы делаем, какие-то бэкапы. Соответственно, мы говорим следующее, что мы рекомендуем стратегию, которая очень простая и понятна всем от IT до, не знаю, финансового директора. 3, 2, 1. Стратегия очень простая, разработана каким-то там институтом по защите данных, ну, не нашим, ну, какая-то такая. Общая стратегия. Мы говорим, коллеги, желательно, это не супер правило, это желательно. 3 копии, 1 ваша копия, ну, и 2 копии дополнительных. Желательно, чтобы у вас было 2 типа носителя. Диск-лента, диск-флешка, диск-ДВД, ДВД-лента, что хотите. И желательно, что одна копия офлайн, где-то за пределами. Да? Отлично. Объяснить эту стратегию очень просто. Даже финансовому директору. Мы вот приходите и говорите, вот у вас есть важный документ, не знаю, там, супердоговор. Сколько копий? 100% он скажет, на компьютере есть один этот документ. Скорее всего, есть на флешке. Если человек продвинутый и понимает, что это не всегда надежно, еще одна копия где-нибудь там в каком-нибудь сервисе типа SkyDrive, Dropbox или еще там. 3-2-1 выполняется. Три копии файла. Одна там основная, которая он правит. Два типа носителя. Диск, флешка. Одна копия офлайн в SkyDrive. Где-то там, в облаках. Мы говорим о том, что у нас встроен функционал, который позволяет вам реализовать такую стратегию. То есть мы говорим о том, что да, мы можем копировать и на диски, и на ленты, и реплицировать данные, и копировать в удаленные офисы, и реплицировать их там, не знаю, ну хотите в облака, в Azure, Microsoft. Пожалуйста. Более того, если каналы, а каналы обычно не всегда хорошие, если каналы слабые, у нас встроенная функция, которая оптимизирует канал передачи данных между облаком, между офисами, не знаю, в соцсоседа, неважно. Оптимизирует команду, то есть функция One Acceleration, позволяющая оптимизировать трафик. Для чего все эти функции сделаны? Не для того, чтобы похвастаться функционалом. Вот смотрите, как мы классно делаем оптимизацию. Это функция для того, чтобы стратегия 3-2-1, которую мы пропагандируем, вы уж там придерживаетесь или нет, неважно, ну как бы это ваше дело, для того, чтобы вы эту стратегию выполняли, для того, чтобы данные ваши были в целости и сохранности. Второй момент. Основные характеристики резервного копирования. Как я говорил, в облачных вычислениях и в процессах есть обязательный компонент, да, SLA. То есть мы говорим о том, что резервные копии вы делаете не для того, чтобы не только для того, чтобы сохранить данные, но еще для чего-то. Что от бизнесу, что руководству требуется от резервного копирования. Как я уже вначале говорил, в принципе, бизнесу абсолютно все равно. Железо какое, какой софт, на чем вы это реализуете. Главное, чтобы работало хорошо и удовлетворяло тем бизнес-процессам и процедурам, которые в компании есть. Соответственно, когда мы говорим про резервное копирование, бизнес, именно бизнес, не IT, интересует всего лишь две вещи. Больше их ничего не интересует. Их интересует так называемый Recover Point Objective или допустимое время на восстановление данных. Допустимое время. И Recover Time Objective. Это допустимое время, ну как бы скажем так, допустимое время к требованию потери данных, допустимое, скажем так, количество данных, которое возможно потерять. Recover Point Objective. Смысл очень простой. Смотрите, в 10 утра у вас произошел бэкап. В 2 часа произошел сбой. Это мы говорим про Recover Point Objective, то есть потеря данных. Если в 10 утра у вас произошел бэкап, а в 2 дня у вас произошел сбой, вы восстанавливаетесь на 10 утра, и 4 часа времени вы потеряли. Хорошо, плохо, не знаю. Можете объяснить людям, что, ну, ребят, 4 часа это немного, подумаешь, все утро там что-то сделали, нам-то что? Если можете, вам повезло. Если не можете, бизнес просит, ребят, как это 4 часа мы потеряли? Это нереально, там информация на миллион долларов. Что нужно делать? Сокращать. Или не надо сокращать, в зависимости от сервиса. Второй показатель Recover Time Objective, допустимое, скажем так, время, требованное на восстановление, ну, по большому счету, если в 10, скажем так, в 2 часа дня у вас упало, в 10 утра у вас был бэкап, а вы становитесь вы только в 6 вечера, ну, опять же, 4 часа восстанавливаюсь. Хорошо, плохо, не знаю. Я без понятия, какие ваши показатели, но обычно вот эти два показателя по SLA прописываются в резервном копировании как SLA по бэкапу. Сколько данных можем потерять? Скорость восстановления. Больше ничего не интересует. Как вы это будете делать? Чем вы это будете делать? Абсолютно неважно. Окей, соответственно, что делает Vim для того, чтобы, понятное дело, чем меньше эти показатели, тем лучше. Что делает Vim для того, чтобы эти показатели сократить? Ну, например, когда мы с вами говорим про резервное копирование. Вы сделали резервную копию. Это виртуальная машина, которая занимает объемом там, 500 гигабайт. Это почтовый сервис почты, Exchange. И вы с бизнесом договоритесь. Коллеги, почтовый сервис почты мы восстановим за 2 часа. Хорошо, согласны? Ну, хорошо, 2 часа, конечно, плохо, но нормально. Мы согласны, 2 часа можем без почты потерпеть. Машина весит 500 гигабайт. Получается, у вас там какая-нибудь гигабитная сеть, у вас упал сервис, по какой причине мы не знаем.
Скопируйте вы 500 гигабайт за 2 часа. Ну, наверное, скопируйте, если еще хорошая сетка. Почему нет? Прошел год. Для бизнеса ничего не поменялось. У них как была почта, так и осталась. Как был сервис почты, так все осталось. Но почта выросла до терабайта. Не знаю почему. Вложения разрешили им там фильмы посылать. Неважно. Терабайт. Скопируете за 2 часа терабайт обратно? Нет, не скопируете. Но бизнесу не важно, терабайт, 2, 10, 20. У них как была вот в Outlook почта, она либо ходит, либо не ходит. Все. Там, на чем, как, почему, неважно. Соответственно, задача сократить вот это время восстановления. Мы говорим очень просто. Мы предлагаем решение, связанное с тем, что мы восстанавливаем, вначале восстанавливаем, потом копируем виртуальную машину. Ну, самый простой пример. Упала почта, у нас есть резервная копия, она хранится на диске. С помощью наших технологий мы запускаем почтовый сервис из резервной копии, стартовали, а потом с помощью технологий Live Migration, Storage Live Migration, переносим с хранилища резервных копий на основной SHD. У вас время простое равняется время старта операционной системы. Быстрее невозможно. Все очень понятно, все очень просто. Да, понятное дело, пока она стартует с более медленных дисков, сервис там чуть помедленнее работает, ну и чего. Он либо работает у вас, там как бы, за что вас в первую очередь накажут? За то, что он работает, может быть, не так быстро, как обычно, или за то, что он не работает 4 часа? Посыл такой, что да, потом вы будете в офлайне мигрировать, но у вас сокращается время простое, и это основное, что важно для бизнеса, и то, что вставляется в SLA. Мы с вами говорим о том, что для бизнеса понятно, да, как бы важно, чтобы у вас быстрый был старт, важно, чтобы у вас было минимальное количество простоев, и важно, чтобы у вас было меньше потери данных. Меньше потери данных, что это значит? Надо просто делать чаще резервные копии. Не раз в 3 часа, в 4 часа, раз в день, а, не знаю, раз в 15 минут. Это очень хорошо коррелируется с очень таким устоявшимся термином. Это окно резервного копирования, которое все IT-про, ну, как бы все IT-администраторы знают. То есть наша задача 10 терабайт данных запихнуть там в 2 часа с помощью каких-то продуктов, неважно каких. Что делает Vim для того, чтобы вы могли чаще делать резервные копии и для того, чтобы положиться как раз в это окно резервного копирования, которое ночью там равняется 5 часов, а днем равняется там 15 минут, предположим. Вы можете бэкапить там только каждые 15 минут. Мы говорим о том, что у нас распределенная архитектура для того, чтобы в случае роста вашей инфраструктуры мы могли добавлять своих сервисов и делать изъятие данных систем хранения намного быстрее. Мы говорим о том, что у нас есть механизмы сжатия и дедупликации, которые работают прямо в онлайн-режиме. То есть если мы забираем терабайт с SHD, то кладем уже 200 гигабайт на хранилище резервных копий. Это намного быстрее, чем забрать терабайт, положить терабайт, а потом что-то с ним сделать. То есть задача — ускорить резервное копирование. Мы говорим о том, что мы используем механизмы, это называется по-английски forever incremental, я не знаю, как это по-русски правильно перевести, синтетические резервные копии. То есть вы сделаете первую копию всегда полную, то есть собрали терабайт, а потом только те данные, которые поменялись. Используем механизм, ну, в VMware мы используем change block tracking, у Hyper-V у нас написан свой драйвер, который сертифицирован Microsoft, для того, чтобы просчитать, какие блоки поменялись внутри виртуальной машины, именно блоки системы хранения, и только эти блоки забрать. То есть мы говорим о том, чтобы инкремент был меньше. Вместо того, чтобы мы забирали каждый раз по терабайту, мы забираем там 50 гигабайт, 100 гигабайт, сколько у вас данных меняются. Естественно, это быстрее, раз быстрее вы можете делать резервное копирование чаще. Ну да, у нас решение под виртуализацию, оно одно, один интерфейс и для VMware, и для Hyper-V, ну как бы для лидирующих вендоров по виртуализации. Очень простой интерфейс. Я этот слайд всегда оставляю на всех мероприятиях. То есть по-хорошему все хвалятся чем? Там, функционалом, мы умеем там стартовать быстро, еще что-то. Это вот то, что как бы я рассказывал. Вот этот фишка на самом деле, мне кажется, одна из наших секретных оружий. Потому что очень простой гибкий интерфейс позволяет вам быстро внедрить этот продукт и сразу начать использовать. То есть у вас нету как бы проблем с обучением, пониманием. То есть, да, там условно, когда 30 вкладочек, непонятно, где эту вообще функцию найти, да и черт с ней, нет функции, да и не надо, забыли про нее. То есть мы говорим, это тоже очень важный момент, это простота использования. Концепция компании Vim заключается в следующем. Смотрите, мы делаем резервную копию виртуальной машины целиком. Мы делаем полную резервную копию, потом только инкременты, только изменившихся блоков, сжимаем, дедуплицируем. Это все очень хорошо. А что с восстановлением? Мы можем установить целиком виртуальную машину, мы можем ее скопировать классическим методом, мы можем стартовать из бэкапа не классическим методом, а там, как мы делаем. А что с приложениями? На самом деле мы говорим о том, что Vim бэкапит все, а вот восстанавливает очень гранулярно. Для многих приложений написан такой механизм, называется Vim Explorer, FO и там для приложения. То есть возможность прям из бэкапа достать нужный объект приложения и восстановить его в инфраструктуру. Exchange, понятно, да? Почтовое сообщение, вложение, что хотите. Письмо в PST его, обратно в почту. Пожалуйста. SharePoint, то же самое. Сайт, файлик. Пожалуйста, восстанавливайте. Для AD, для SQL, для SQL вы можете восстановить отдельно базу, отдельно базу до конкретного момента времени или отдельно базу до конкретной транзакции, если вы вообще понимаете, какие там транзакции есть. То есть мы говорим о том, что мы бэкапим целиком виртуалку, а восстанавливаем мы конкретно отдельные объекты приложений. То есть как бы то, что вам нужно. Не всегда вам нужно целиком восстанавливать. Мы говорим о том, что мы используем механизмы, которые встроены в системы хранения данных, и интегрируемся с ними для того, чтобы доставать данные не только из резервных копий, но и со снапшотов как бы системы хранения данных, которые используются в платформе виртуализации. Vim Explorer for Send Snapshot. То есть, есть такой механизм систем хранения, создания снапшотов. Очень хороший, все очень хорошо, но не всегда он нам нужен. Почему? Потому что получается ситуация, если раньше в физическом мире у вас один том лун на массиве, там один сервер используется, вы создаете снимок, в случае аварии сервера вы всегда этот снимок можете откатить. Никаких проблем. Сейчас платформа виртуализации, 20 виртуальных машин, одна виртуалка сломалась, у вас есть снапшот на массиве, вы не можете обратно откатить массив, снапшот, потому что у вас 20 виртуальных машин, а сломалась только одна, вы откатите всю инфраструктуру, у вас гранулярность том. Мы используем механизм, который просто может посмотреть внутрь тома, посмотреть, какие виртуалки и конкретную виртуальную машину сохранить. На самом деле, почему об этом рассказываю, интеграция с SHD позволяет вам сделать Recover Point Objective до одной минуты. Вы можете эти снимки создавать хоть каждую минуту. Это ваше право на массиве. Это не замена бэкапа, потому что данные все равно хранятся на массиве. Но это возможность восстановить данные вплоть там, да, с потери данных до одной минуты. Это очень мало. Естественно, мы модные ребята, тема самообслуживания и облаков важна. У нас есть портал самообслуживания с делегированием восстановления. Куда без этого? Ну, понятно, разным группам, разным пользователям, разные виртуальные машины или разные приложения. Для Exchange, для SQL можно это сделать. Следующий момент. Как я говорил, резервное копирование – это процесс. Раз это процесс, будьте добры его оценить. Ну, как бы, да, должны как-то отчитаться. Оценка процесса резервного копирования. Оценка процесса резервного копирования обычно как? Мы сделали резервную копию, мы копировали данные, блоки системы хранения. По дороге данные мы не попортили, контрольные суммы это подтверждают. Мы считаем, что бэкап у нас рабочий и все у нас хорошо. На самом деле это неправда, потому что во всех вот этих всех библиотеках best practice по IT рассказывают о том, что, коллеги, бэкапы периодичностью с и не сказано с какой, просто говорят, с какой-то периодичностью вы должны проверять резервные копии. Как вы можете проверить резервные копии? Никак. Вы должны просто прийти в инфраструктуру, взять бэкап и восстановить куда-то. На физику, на виртуальную платформу, куда хотите, неважно. То есть мы с вами говорим о том, что вы должны это сделать руками, сами. Вопрос, как часто вы это делаете, всегда ставит заказчика в ступор. То есть как бы, когда я говорю, вот надо оценить процесс резервного копирования, а вы это делаете... Кто-то говорит, ну должны, ну прописано. Кто-то говорит, да нет, вообще-то не делаем. Соответственно, вопрос, восстановитесь вы, не восстановитесь? Ну зачастую восстановитесь, а может и нет. Соответственно, вот у нас есть механизм, который называется Sure Backup. 100% уверенность в бэкапе. Механизм очень простой. Мы делаем то, что прописано в библиотеках Best Practice. Мы проверяем резервные копии. Причем мы их проверяем на полном серьезе. Мы их стартуем и проверяем, как они работают. Только мы это все делаем в автоматическом режиме. вашего присутствия не требуется. Смысл очень простой. Раз платформа виртуализации, на этой платформе виртуализации мы можем создать запросто изолированную инфраструктуру, ну, с помощью визардов, да, там все это делается очень просто. Раз мы можем создать изолированную структуру, и мы можем стартовать виртуальную машину прямо с бэкапа, почему бы этим не воспользоваться? У вас есть изолированная среда, в которой стартует точная, полная копия вот вашей виртуальной машины на продуктиве, вот здесь. Среда изолированная, то есть что, к ней подключиться можно, а она не видна в основной инфраструктуре. Мы запускаем тесты. У нас есть стандартный набор тестов, которые мы используем, но если у вас какие-то есть свои пожелания, всегда можете дописать. Тесты там, стартовало приложение, стартовала операционная система, там, валидна ли база и так далее, и так далее. Тесты прошли, вам приходит отчет. В почту, в СКОМ или там, куда хотите, вам пришел отчет. Посыл очень простой. Это процедура автоматизирована. Вы делаете изолированную инфраструктуру с помощью визарда один раз. Вы делаете задание, которое проверяет группу приложений в изолированной среде один раз и периодичность, какую хотите. Мы вот как раз тут мы советов не даем. Раз в неделю, раз в месяц, раз в два. Мы не знаем. Вы делаете проверку, и после того, как прошла проверка, вы уже уверены, что ваша виртуальная машина стартует, работает, и сервисы доступны. Понятное дело, если не прошли какие-то процедуры, связанные с проверкой, для вас это просто повод разобраться, почему не прошли, и сделать дополнительные проверки. То есть, ну, этот механизм автоматизирован. Более того, некоторые наши заказчики используют это как дополнительный бонус. Вот эти так называемые проверочные среды используют для тестовых сред. Ну, тоже простой пример. Давайте с Exchange. Пришло новое обновление. По всем библиотекам, по MOVSC, в первую очередь, вы обязаны эти обновления проверить на чем-то. Понятное дело, не надо накатывать патч на боевой Exchange. Ну, мало ли что в жизни может произойти. Где это сделать? Вам нужен еще один Exchange-сервер, которому надо накатить обновление и проверить, как все это работает. Логично, вы можете сделать изолированную инфраструктуру, в изолированной среде запустить ваш бэкап вашего эксченджа боевого, который там полчаса назад сделали, накатить обновление, проверить, все ли работает, и только после этого сделать обновление на боевой инфраструктуре. То есть это экономия дополнительно на развертывание тестовых сред. А что, если случится катастрофа? Если случится катастрофа, у нас продукт называется Backup and Replication. Мы, используя наши же механизмы, можем по сети IP, то есть используя репликацию сетевую, реплицировать данные с чего хотите, с площадки на площадку, сервер на серверу, с одного города на другой город, со сменой IP-адресом, с файлово-планами, вот со всеми вытекающими. То есть это некий механизм аварийного восстановления, а еще б. Это такой интересный метод использования нашего продукта. Некоторые заказчики не то чтобы даже ради disaster recovery покупают репликацию, а для переезда с одной площадки на другую площадку, с одного города на другой город. Вот у нас один заказчик с Дальнего Востока в Москву переезжал с помощью Vim, реплицировал данные, стартовал. То есть это как возможность сделать переезд, аварийное восстановление, плановое аварийное восстановление. То есть когда приезжаете на 2 часа, потом возвращаетесь, все данные синхронизируются. Зря я это сделал. Более того, все те реплики, которые пришли туда, как бы, да, в инфраструктуру, они тоже могут провериться с помощью механизма, там это называется шур-реплика, но по теории все одно и то же. Просто проверка в изолированной среде с тестами. Ну, то есть, как бы, технически все то же самое. Отлично. Смотрите, бэкап-процесс, мы по нему отчитались в том плане, то, что мы его проверили, мы чисты перед законом, у нас все хорошо. Совесть у нас все в порядке, мы как бы спим спокойно. На самом деле было бы неплохо еще показать эти отчеты кому-то, да, то есть мало ли придет руководство. Соответственно, мы, естественно, интегрируемся с нас менеджмент-пак, наш VIMMP-пак входит в менеджмент-пак для бэкапа, который вам может помочь в скоме построить отчет. Во-первых, сделать мониторинг в реальном времени инфраструктуры резервного копирования, как что живет, ну и, соответственно, отчитаться по процессам резервного копирования. Самый простой отчет, который я всегда рекламирую, вот у вас там есть 200 виртуальных машин, а сколько из них забэкаплено? Более того, интересно же не просто, сколько из них забэкаплено, а сколько из них забэкаплено с шагом раз в 3 часа. Потому что, может быть, машина забэкаплена, но она там лет 5 назад забэкапилась в последний раз, а мы об этом даже и не знаем или не помним. Вот отчеты вам показывают, сколько забэкаплено, с каким шагом, проверено, не проверено и так далее, и так далее, и так далее. Отчетов много, но то есть мы говорим о том, что раз это процесс и процедура, было бы неплохо вообще как-то ей соответствовать, и как раз автоматизация этих задач ложится на плечи Vim Management Pack. Ну и такой последний шаг, смотрите, если вы реально задумались в миграцию в облако, там, по каким-то причинам, обычно самая простая причина – это дешевле. Да? Дешевле там запускать, чем запускать у себя внутри. Вряд ли это там связано с безопасностью или еще с чем-то. Ну, то есть мы говорим, вы хотите часть ресурсов передать в облако. Например, в облако Azure. Ну, логично, да? Как бы большая компания, 7 или 8 цодов, Azure по всему миру, отказоустойчивость и так далее, да и дешево. Почему бы и нет? А сколько ресурсов вам нужно? Столько же, сколько здесь? А какую виртуальную машину заказывать в Azure? Тем более вот там-то это уже 100% деньги. Если внутри инфраструктуры вы так как-то, ну, сделали вы не там 16 гигабайт оперативной памяти, а 8. Сколько вы сэкономили? Ну, черт его знает. Ну, сколько, наверное, сэкономили, там, уплотнили виртуальную инфраструктуру. То в Azure вы за каждый гигабайт платите. Вы понимаете, там, 8 гигабайт отрезали, ага, там, $100 сократил. Супер. Уже понятно, не просто так свой хлеб едите, можете доказать своему руководству, что, смотрите, коллеги, вот как мы все построили. У нас, опять же, в том же менеджмент-паке есть механизм планирования ресурсов, ну, для гибридного облака, то есть когда вы часть нагрузки хотите перекинуть, например, в Azure, пожалуйста, вы делаете анализ, вам делается отчет, какие для определенной инфраструктуры, вы делаете отчет, который показывает вам, сколько виртуальных машин, сколько вообще ресурсов вам надо заказать у Microsoft для того, чтобы все это работало хорошо. Понятное дело, вы можете заказать эти ресурсы, вы можете реплицировать данные в Microsoft-овское облако, развернув там Vim, мигрировать часть нагрузки, запустить там, соответственно, предварительно сократив. То есть построение, как бы, если мы говорим про построение гибридного облака, то все рассказывают гибридное облако, публичное облако, как все это правильно сделать, ребята, заказывайте Azure. Понятное дело, вначале наведите порядок внутри себя, а потом уже мигрируйте. Естественно, мигрирование с определенными отчетами, мы показываем, сколько вам надо ресурсов. В принципе, у меня все. Я как-то постарался уложиться даже меньше, чем в 50 минут. Поэтому если у нас есть время на вопросы, я все еще Савченко Виталий, поэтому вопросы задавайте. Хороший вопрос. Я бы, конечно, сказал дешево, но... Не, на самом деле...
Нет, понятно, информация бесценна, да, которую мы собираемся бэкапить или бэкапим. Да. Да, то есть, но весь вопрос в том, что, опять же...
Цена вопроса.
Цена вопроса.
Цена вопроса. Смотрите, мы лицензируемся по процессорам. Мы лицензируемся как Microsoft, как их конкуренты. Ну, то есть мы очень простые по процессорам. Цена на самом деле от $1000 до 4,5, я вам просто почему называю от 1000 до 4,5. Хотите 3 года поддержки, хотите там премиум-редакцию с мониторингом и с бэкапом, и с репликой, и со всеми, извините, там 4,5. Топовая редакция, суп, это с 3 годами поддержки.
А хотите 4,5 это один сокет?
Один сокет, 1000 долларов, ну, саппорт, ну, с 3 годами саппорта.
Ну, либо ты... Сокет или... и сокет лицензии плюс 3 года саппорта.
Да-да-да-да, с мониторингом, вот все, что я рассказал, все на борту, все есть. Либо там $1000, мы сделаем бэкап, мы сделаем репликацию, может, что-то мы не сделаем, мониторинг мы точно не будем делать. Ну, все очень так варьируется, да, то есть как бы... Ну, это рекомендованные цены, все понятно. Единственное, как бы, да, минус, а может, плюс, мы в долларах. Поэтому как бы ситуация немножко...
Ну, для вас плюс, для остальных минус.
Ну, да. Да, наверное, да. Так, еще один вопрос.
Даунтайм при катастрофоустойчивом решении примерный.
Даунтайм при катастрофоустойчивом решении какой? Вы знаете, ну, если честно, у нас как бы есть даже такой новый термин, который мы ввели для себя, RTPO, то есть Recover Time Objective Recovery Point, 15 минут. Но на самом деле тут все очень как бы на тонкого. Почему? Вот вы обнаружили проблему через сколько? То есть там, да, у вас произошла проблема. В чем проблема? Вы 20 минут обнаруживали. Потом думали, блин, что бы стартовать, что правильно. Все зависит от процессов и процедур. Стартуем-то мы быстро. То есть у вас произошла проблема, нажали кнопку, все стартовало. Я могу сказать, что даунтайм 5 минут, но это же неправда. Потому что пока вы обнаружили, пока нажали, пока все это там запустится, и вот какой, не знаю. Но мы говорим, 15 минут – это вот как бы целевое, то, в чем мы стремимся.
А сам процесс катастрофоустойчивой репликации, то есть те данные, которые находятся в оперативной памяти, в случае физического отключения, что произойдет с этими данными?
Вопрос связан с консистентностью, я бы сказал, данных, которые находятся в оперативной данной. Первый момент. У нас асинхронная репликация. Это не в синхронном режиме. Я же сказал, recover time, RTPO 15 минут. Это явно не синхронное. Поскольку для репликации мы используем стандартные механизмы, связанные с резервным копированием, где мы обеспечиваем консистентность данных. То есть мы подготавливаем приложение, говорим, что приложение сейчас тебя будет бэкапить, слэш, реплицировать, но оно не знает, ему не важно, в принципе. Оно все данные с оперативной памяти скинет. Ну, понятное дело, при старте у вас все будет нормально работать, но на 15, 20, 30 минут, 40, ну, когда вы там последний раз реплицировались назад, стартанете.
Ну, то есть с момента последней репликации, то есть на то, что на момент репликации было в оперативной памяти, соответственно, становится с этого момента, да?
Ну, да, да. То есть у вас в 12 произошел, то есть как бы вопрос связанный с тем, что как бы, да, на какой момент у нас будут данные. На тот момент, когда у вас произошла репликация.
Я понял, спасибо.
12 произошла, на 12 стартанете.
А вот вопрос.
Ой, вопрос. Микрофон все время надо говорить.
Спасибо. Такой вопрос. По поводу шифрования этих бэкапов. Встроенное.
Встроенное. Шифрование бэкапов есть. Встроенное.
И информирование, там, смс-оповещения или какие-то еще такие более...
Оповещения по резервному копированию. Стандартно e-mail, SNMP, просто как бы оповещение в сам бэкап. То есть мы не интегрируемся с смс-шлюзами, но по почте это несложно настроить на самом деле. То есть почта приходит, смс уходит. Это как раз-то реализовано. Вопрос связан с 152 ФЗ и сертификацией продукта. А вы знаете, я знаю, что мы сертифицируем, я не очень силен в безопасности, в 152, в стек. Да, мы уже, ну, скажем так, в процессе сертификации 8-й версии по стеку. Не уверен. Мне кажется, вот как все ходят, мы примерно туда же ходим. Я честно скажу, я не знаю. Но, по-моему, это 2 NDV2 и там что-то там NSS4. Но это стандартная как бы, ну, сертификация.
Ориентировочные сроки получения бумажки.
Так, ориентировочные сроки получения бумажки. Если честно, ну, я уже боюсь врать, потому что мы надеялись в том году, но в этом квартале... Что?
На диктофон.
Не, ну а что диктофон, как бы, я могу сказать что угодно, хоть там завтра получаем. То есть вопрос, ну, раз мы уже как бы сертифицируемся, я надеюсь, ну, в этом квартале, ну, максимум в следующем. То есть мы говорим вот про это полугодие. Да, мы говорим про ближайшее будущее. Если честно, мы надеялись чуть пораньше, но, как всегда, да, там, процесс-то долгий. Поэтому, не, ну, получаем. Нет, мы собираемся. Ну а как по-другому? Мы же в нашей стране живем.
Еще какие
вопросы? Отлично. Вопросов нет? Супер. Коллеги, кстати, напоминание от нашего маркетинга. Те, кто бросал вот эти штучки зелененькие, мы разыгрываем... Что мы разыгрываем? Мы разыгрываем Xbox. Xbox One. Так что на стенде в 6 часов, то есть буквально через 3 минуты, ожидаем. Нет, там паки были с играми, но мы не купили игры, просто Xbox. Поэтому ям не входит. Вопросы задавайте.